говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. После вы услышите программу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского и затем очередную лекцию экономиста Александра Олейникова. С 21 до 22 часов прямой эфир. С 22 до 23 часов в нашем эфире «Житие священномученика Харлампия». Затем авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Далее программа Людмилы Ребиченко о семье в современном обществе. И завершит час рассказ о прощенных днях в Древней Руси. С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о гонениях, обрушившихся на Святую Церковь после Октябрьского переворота. Затем вашему вниманию пасторская беседа священника Артемия Владимирова о вере и суевериях. В заключении очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова по творениям святителя Феофана Затворника об основах православной веры. Программа посвящена влиянию злых духов на людей.
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 110-е зачало, 23-я глава с 1 по 34 стих и с 44 по 56. «И поднялось все множество их, и повели Иисуса к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть ему!», «Отпусти нам Вараву». Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова, и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Весь Синедрион, все сонмище иудейское, обвиняет Господа перед Пилатом. Их обвинение чисто политическое. Он возбуждает народ к неповиновению власти, запрещает платить подать кесарю и называет себя царем, соперничая с кесарем. Они знают, как должна подействовать эта продуманная злобная ложь. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить того, чья проповедь представляет несомненную угрозу их благополучию и власти. Они отвергли его за то, что он не захотел ничего предпринять против кесаря, а теперь именно это является главным основанием для суда над ним. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь. Царство Христово всецело духовное, оно не связано с юрисдикцией кесаря. Все, кто знал Христа, знали, что он никогда не хотел быть царем иудейским, тем, кто противопоставляет себя власти кесаря. И Пилат объявляет о невиновности Христа. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Опытный правитель, он видел насквозь его обвинителей, и у него не было никакого желания удовлетворить их прошение. Но он не хотел также портить с ними отношения. С яростью они стали настаивать, что Христос был из Галилеи, из того самого места, которое славилось мятежами. Пилат же увидел в этом возможность передать решение дела Ироду Антипе, правителю Галилеи, который по случаю Пасхи находился в это время в Иерусалиме. Ирод оказался одним из тех очень немногих людей, которым Господу было абсолютно нечего сказать. Самому последнему грешнику, когда он обращается ко Господу, отвечает Господь, а здесь полное молчание. Почему же это произошло, если Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его? Потому что Ирод хотел только поглазеть на Христа, как на диковинную знаменитость, а не услышать Его учение и изменить свою жизнь. Он надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Но Божьи чудеса не бывают дешевыми, и всемогущество Божие не может являться по прихоти величайших земных владык. Его интерес ко Христу ограничивался только любопытством. Мы знаем, что до ныне огромное большинство людей отказывается воспринимать Христа серьезно. Если бы было иначе, они обратили бы несравненно большее внимание на слова Господа и на то, что Он совершил. Они не дают Ему места в своем сердце и думают, что легко обойдутся без Него. В то время как Христос — самая важная личность для каждого человека, живущего на земле. Ирод со своими воинами уничижил Христа, стараясь показать, что Он ничего не представляет собой для них. Они насмеялись над Христом, как над тем, кто утратил свою чудесную силу и стал таким же немощным, как все. Он одел Христа в светлую одежду, как шутовского царя, и отправил обратно к Пилату, научив воинов Пилата подвергнуть его такому же бесчестию перед казнью. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Те, кто находится в ссоре, могут объединяться против Христа. Христос — великий миротворец. Пилат и Ирод оба признали его невиновным, но их согласие в этом, несмотря на то, что они обладали властью, не подвигло их к освобождению Господа. Совершенно ясно, что Пилат не хотел осудить Христа. Он хорошо понимал, что это осуждение будет позором римского права, составлявшего славу империи. Он предпринял несколько попыток избежать смертного приговора. Он пытался передать решение вопроса Ироду. Он пытался убедить иудеев принять Христа как пленника, освобожденного на Пасху. Он предложил им компромисс, говоря, что, наказав бичеванием, отпустит его. Бичевание — еще одна, последняя попытка спасти осужденного от распятия, но это и первая брешь в сопротивлении Пилата. Быть готовым подвергнуть страшному наказанию того, чью невинность он только что публично засвидетельствовал, было явной сдачей всех позиций. Эпизод с Вараввой со скорбной иронией иллюстрирует ложь религиозных властей Израиля, которые только что обвиняли Христа в политической крамоле, а теперь с великим криком вместе с народом требуют освобождения подлинного мятежника и убийцы. Этот эпизод обнажает также ответственность за преступление всех живущих в Иерусалиме. Они требуют казни невинного Господа и освобождения виновного. Как сказано в книге Деяний, перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его, «Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Требуя освобождения подлинного мятежника, они показали, что им нужен не мир, а вооруженный мятеж против Рима, который погубит их. Весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, как если бы у них было безусловное право настаивать на величайшем в истории человечества беззаконии. И превозмог крик их и первосвященников. Пилат боится, что мастера интриг иудеи состряпают на него донос в Рим, который положит конец его карьере, и он жертвует справедливостью ради сохранения своего места правителя Палестины. Пилат трусливо капитулирует перед их натиском, решив освободить бунтовщика и осудить того, кого он трижды объявил невиновным. Он предал Иисуса в волю их. Он не мог поступить более жестоко, чем предать Господа в волю их. Впечатление, что сами первосвященники и начальники этого народа ведут Господа на казнь и распинают его, а римские воины, исполнители смертного приговора, появляются позднее. Мы видим, с какой поспешностью совершается суд над Господом. Он был приведен к первосвященникам на рассвете, потом к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату. Следует долгая борьба между Пилатом и народом. Его предают бичеванию, венчают терниями, глумятся над ним, и это все происходит в течение нескольких часов. Никто никогда не изгонялся так из мира, как Христос. Когда они вели его на смерть, он упал под тяжестью креста, и они возложили крест на некоего Симона Киренея, не нашедшего с поля. Восходя к смерти, Господь несет крест каждого из нас. И блажен человек, который сподобляется узнать, что тяжкий крест, возложенный на него как бы случайными обстоятельствами, оказывается крестом Господним, его радостью и спасением. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Среди них было немало и таких, кто плакал просто из жалости к нему, а не потому, что уверовали в него. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Крестная смерть Христа явится победой и торжеством над его врагами и нашим избавлением. Он купит этой ценою вечную жизнь для нас. И потому мы должны плакать не столько о нем, сколько о наших грехах и грехах наших детей, явившихся причиной его смерти. Такое бедствие надвигается на Иерусалим, что они будут желать быть бездетными, то, что считается для них проклятием, и умереть заживо погребенными, только не видеть ужасы, происходящие в мире. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Господь говорит, что это с неизбежностью будет, ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Христос — зеленое, цветущее, плодоносное древо жизни, весь род человеческий — сухое древо. Самые великие святые, по сравнению со Христом, — сухие деревья. Вернее, они начинают зеленеть, когда прививаются ко Христу и Его кресту. В наших страданиях и смерти мы достойны и по делам своим приемлем, но Господь крестом нас, мертвых грехами нашими, вводит нас паки в рай, в божественный сад. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Он был не только распят как злодей, но и причислен к ним, и воины делили одежды его, бросая жребий. Что могла значить для них смерть какого-то преступника? Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господь говорил много чудесных слов, но немного найдется чудеснее этих. Первые слова, которые он произносит на кресте — молитва о прощении убивающих его. Не может быть прощения их греху, но ради этого прощения он пришел в мир и принимает смерть. Весь род человеческий обнимает эта молитва, все, кто покаятся и уверует в Евангелие. Его кровь говорит громче, чем Авелева: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ибо если бы знали, то не распяли бы Господа славы. Есть такое незнание, которое делает частично извинительным грех. Но грех остается грехом. И потому самое главное, о чем мы должны просить Бога, для себя и для других, — прощение грехов. Нет ничего прекраснее и удивительней, чем христианское прощение. С самого начала церковь приобщалась этой тайне Христа. Когда архидиакона Стефана побивали камнями, он молился: «Господи, не вмени им греха сего». И такой же была молитва преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Мы должны молиться за наших врагов, за ненавидящих и гонящих нас. Если Христос молился за своих врагов, могут ли быть у нас такие личные враги, которым мы не должны простить? Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, как если бы солнце не могло больше видеть, что делают люди. В мире всегда наступает тьма, когда люди предают поруганию Христа. И завеса в храме раздралась посредине. Раздирание завесы — знамение, что власть тьмы сил зла раскрылась до конца, а также знамение разрушения храма. И это знамение, что святое святых, куда только первосвященник раз в году мог входить жертвенной кровью, теперь открывается для всех людей присутствием Божиим. «Видевший меня, видел Отца, — говорит Христос, — на кресте является в полноте любовь Божия». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это значит: «Отче, прими мою жизнь и смерть, вместо жизни и смерти грешников, за которых я умираю». Он приносит себя в жертву за нас, предает свой дух в руки Отче, с тем, чтобы принять его в раю и в третий день воскреснуть. Господь освятил эти слова для нас, да и мы сподобимся произнести их в последний час во всецелом доверии Богу, зная, что смерть для нас — приобретение. Тьма приходит, наступает час видения и созерцания. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А в Евангелии от Марка сказано: «Сын Божий». Тайна невинности велика, и никто не праведен, только один Бог. Сотник и народ глубоко потрясены тем, как умирал Христос. Его смерть могла сделать то, что не могла даже жизнь. Начинает исполняться его слово: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. С 10 февраля по старому стилю Святая Церковь совершает память священно-мученика Харлампия и преподобного Прохора Лебедника. Священно-мученик Харлампий, сей великий святитель, был епископом в Магнезии и пострадал за Христа на 113 году своей жизни. Когда настало страшное гонение на христиан в правлении императора Септимия Севера, старец Харлампий не скрывался от гонителей, но дерзновенно и всенародно проповедовал веру Христову. Все мучения претерпел он, как в чужом теле. А когда с него живого содрали кожу, сей незлобивый святой сказал царским воинам: «Благодарю вас, братья, за то, что, оскоблив мое тело, вы обновили мой дух к новой, вечной жизни». Соделал он многочисленные чудеса и многих обратил в веру. Даже дочь императора Галина оставила язычество своего отца и стала христианкой. Приговоренный к смерти и приведенный на место казни, святой Харлампий воздел свои руки к небу и помолился Богу обо всех людях, чтобы дал им Господь телесное здравие и душевное спасение и умножил им земные плоды. Господи, знаешь Ты, что все люди — суть плоть и кровь. Прости им грехи и излей благодать Твою на всех. После молитвы сей святой старец предал свою душу Богу еще до того, как палач опустил меч на его шею. Пострадал он в 202 году, его тело взяла Галина и с честью похоронила. Преподобный Прохор Лебедник, чудотворец Киево-Печерский, наречен Лебедником за то, что во все время жительства в Печерском монастыре не вкусил хлеба, но питался лебедой, замешивая ее по-своему и делая из нее лепешки. Но если кому-то он уделял от этого своего лебедового хлеба с благословением, то хлеб оказывался слаще меда. А если случалось кому-то лепешку украсть, она была горька, как полынь. Однажды, когда на Руси вышла вся соль, Прохор раздавал народу дорожную пыль, как соль. Пыль, раздаваемая им с благословением, становилась солью, а если кто-то брал ее самочинно, то и оставалась она обычной пылью. Князь Святополк приказал, чтобы в его дворец принесли всю пыль из кельи Прохора, без спросу и благословения инока. Но когда это было сделано, то вкусившие ее удостоверились, что это пыль, а не соль. Тогда Прохор стал говорить народу, приходившему к нему за солью, чтобы все шли ко дворцу князя. И когда тот выбросит всю ту пыль из своих покоев, пусть берут ее и несут в свои дома, как соль. Народ так и поступил, и пыль опять сделалась солью. Убедившись в этом, и сам князь исполнился уважения и любви к преподобному Прохору, и когда тот в 1107 году скончался, собственными руками положил его во гроб рядом с великими русскими святыми, преподобными Антонием и Феодосием. Меч беспощадный над Харлампием навис, еще немного, и опустится он вниз. Святитель, перед Богом преклонив колени, взывает: «Господи, умилосердись, и отпусти грехи всем людям с твердым сердцем. Прости и паки смилуйся над всеми. Благослови труды их средь полей, и нивы их плодами добрыми засей. Пусть все имеет немощная плоть и кровь, пусть воспевают все Твою любовь. Здоровье даруй им и радостные дни, пусть поминают Тебя с радостью они. Беду и всякое зло от них Ты отжени, а в смертный час их души в райский сад введи. Спаси всех и помилуй. А имя, кто мое воспоминет в груди, того исполни силой. Пошли ему помощь за муки мои и истинной верой его просвети». И тотчас же голос раздался с небес: «Молитву твою я услышал, ко мне поспеши, ради скорби твоей подам я земле помощь свыше». Святой отдал душу и в рай возлетел, прежде чем меч опуститься успел. Рассуждение. Многие тяжкие недуги, посещающие того или иного человека, имеют свои причины, известные или неизвестные, в его прошлом. Причины же этих тяжких недугов, скажем, безумие, не иные какие, а только нарушение нравственного Божьего закона.
когда святой Харлампий был мучим, царь-истязатель узнал о силе его чудотворения и повелел привести и поставить перед святителем человека, одержимого бесом, чтобы убедиться, сможет ли тот его исцелить. Целых 35 лет бес мучил того человека, гоняя его по пустыням и горам и ввергая в болота и пропасти. Когда одержимый приблизился к Харлампию, демон ощутил благоухание святого человека и закричал: «Прошу тебя, раб Божий, не мучь меня прежде времени, но повели мне, и я выйду. А если хочешь, то и скажу, как вошел я в этого человека». Святитель повелел бесу рассказать о том, и демон поведал следующее. Этот человек захотел обокрасть своего соседа и помыслил в себе: «Если сначала я его не убью, то не смогу овладеть его богатством». А потому пошел он и убил соседа. Застав его в таком деле, я вошел в него, и вот уже 35 лет живу в нем. Выслушав это, Божий святитель приказал демону немедленно выйти из того человека и оставить его в покое. Тотчас же демон вышел, а одержимый стал здоровым и тихим. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, как красоту сотворенного мира, а именно, как красоту всех вещей, красоту, поблекшую от страха и меланхолии греха, как красоту людей, самых разумных существ в материальном мире, красоту, поблекшую от страха и меланхолии греха, как красоту чисто умного, бесплотного мира ангелов, как красоту Святой Троицы, явленную им и через него». Проповедь о грехе тех, которые утверждают, что видят. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха». Евангелие от Иоанна, из главы 9. Эти слова сказал иудеям тот, кто дал им закон через пророков, чтобы закон сей служил им зрением души. Иудеи приняли это зрение, но преднамеренно и злобно зажмурили свои глаза. Посему праведный Господь и изрек им эти справедливые слова. Слова сии — сущая правда, и в то время, и сегодня, и вовеки. Потому что нет на слепце греха, если забредет он на чужое поле или возьмет чужое платье вместо своего. Но если на нечто подобное посягнет зрячий, то впадет в грех и примет осуждение. И если сделает это тот, у кого глаза способны видеть, но нарочно их закрыл, то и он будет повинен греху и примет осуждение. Что же тогда сказать о тех, кто принял крещение и миропомазание, как два ока души, и тем не менее грешит, как некрещенный? На последнем суде с ними поступят не как со слепорожденными, а как с преступниками, которые сами себя изувечили, сами себя ослепили. И что сказать о тех, кто принял и прочие благодатные таинства в православной полноте и имеет перед собой примеры святых, и непрестанно слышит предостережения и укоризны из уст Божией Церкви, но, невзирая ни на что, все-таки шествует путями превратными? На последнем суде таковые не смогут оправдаться никакой слепотой, но будут осуждены как злодеи, которые и самих себя, и других вокруг себя лишили зрения. Господи, вселяющий в нас страх, избави нас от греха. Господи милостивый, отверзи нам очи к пути спасения. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Вечер, дорогие братья и сестры. Продолжаем наши беседы о национальном хозяйстве, противостоящем агрессивному глобализму США и всего Запада. Тема сегодняшней лекции или беседы, как проще сказать, о происхождении экономического человека, а также к вопросу об истории болезни, так называемого Homo economicus. Другими словами, вопрос о том, как же возникла современная либеральная доктрина, и как сформировалось понятие «Запад», уже современное понятие «Запад». Начну с того, что цель данной лекции, разумеется, не в том, чтобы, так сказать, теоретически раскрыть данную проблему, а в том, чтобы, еще раз повторюсь, рассказать, как и когда сложилось уже современное понятие «Запада», и как возникло представление о том, что, дескать, нормальный человек – это якобы только так называемый, в кавычках, экономический человек, собственник, человек бизнеса. А все остальные, по представлению либералов, это уже, дескать, и неполноценные люди. Чернь, раса рабочих, в отличие от так называемой расы собственников. И данный подход теоретически был зафиксирован в либеральной доктрине английского ученого Адама Смита в 1776 году. Итак, почему и зачем стоит нам сегодня, по происшествии такого длинного времени большого, вспоминать теории события, столь далеко отстоящие от нас? А все дело в том, что реформы, проводившиеся в постсоветских республиках в 1990-е годы и продолжающиеся сегодня, шли под броским лозунгом «назад к Адаму Смиту». Сам по себе лозунг он абсурден. Многие идеи Адама Смита, подчеркну, лежат в основе современного неолиберализма. А многие члены нашего кабинета министров, а также президентской администрации, замечу, активно поддерживают эти идеи, выступая нередко с позиции либерального фундаментализма. Ведь не секрет, что даже нынешний президент Медведев является сторонником именно вот либерального фундаментализма, требуя почти полностью передать госсектор в руки частного капитала, открыть экономику для иностранного капитала, предлагается распродавать даже стратегические объекты, порты, аэропорты, морское хозяйство, то есть аэродромное хозяйство и так далее. Именно поэтому необходимо разобраться, подчеркну еще раз, почему это вдруг мы должны брать на вооружение экономические идеи, высказанные почти 240 лет назад, и обсуждать происхождение этой теории. Рассмотрим кратко вопрос, что из себя представляет теория Адама Смита, которую известнейший немецкий ученый Фридрих Лист назвал космополитической экономией, отрицающей национальную экономию. Замечу с самого начала, что некоторые теории возникают, ну, так сказать, из тавтологии, так сказать, из самой теории, из глубочайшего размышления, как, например, вот теория Гегеля о диалектике. А либерализм, он возник не из теории, а из практики морского разбоя и пиратства. А частная экономия Адама Смита и, соответственно, космополитическая экономия подвела некое подобие теоретической базы под сугубо рациональные принципы жизнедеятельности владельцев частной собственности, создавших Великую Британскую империю руками кого? Морских разбойников, работорговцев, контрабандистов, колонизаторов и просто мошенников и авантюристов. Таким образом, частные принципы жизнедеятельности частных лиц Смит возвел в ранг общей закономерности развития уже всего общества и человечества. Замечу, что для либералов Адам Смит является величайшим ученым, гением, гигантом, так сказать, классиком. Однако его основные тезисы и предпосылки теоретические имеют всего лишь аксиоматический, как говорят ученые, то есть ненаучный характер, недоказательный. Такого характера тезисов о торговой природе человеческого общества, тезис о человеческом обществе как о меновом союзе является производным от исходного голословной, по сути, антихристианского тезиса об экономической сути человеческой природы. Смит провозгласил нормальным человеком, напомню, лишь экономического человека, вот этого homo economicus, склонного к торговле, как он писал, к обмену одного предмета на другой. Также несостоятельны и другие тезисы о независимости экономики от традиций, морали, законов нравственности, о так называемой невидимой руке рынка и так далее. Итак, в центр своих работ Смит поставил абстрактную модель экономического человека, которую рассматривал как символ человека вообще, извращая божественную суть человеческой природы. Но человек Смита, безусловно, существовал и господствовал в Англии. Но каков был их процент во всем обществе? Ведь в среднем количество собственников в буржуазных странах не превышает 10% от всего населения этих стран. А во времена Смита их было, видимо, еще меньше. Однако Смит далеко не случайно ограничил свой анализ рамками лишь буржуазного класса, который был воспитан на принципах социального расизма. Я, по-моему, говорил уже раньше в лекциях, но напомню еще раз. Буржуазный взгляд разделял общество на две враждебные расы. Расу господ, собственников капитала, и расу рабочих, непосредственных производителей, работников. И вот эта другая раса, раса работников, интересовала Смита и других либеральных ученых, Рикардо и других, той в мере, какой она производила прибыль для капиталистов. Говоря о свободах и выступая в защиту хозяйственных свобод, Смит рассуждает только лишь о буржуазных свободах. И вот этот двойной стандарт неизбежно превращает политику в лицемерную политику, а науку в вульгарную апологетику, в угодливую прислужницу буржуазного класса. Именно в этом и заключается, скажем, образно говоря, политическая заслуга Смита перед буржуазией. В этом его, так сказать, образно говоря, всемирно-историческая роль. Что же касается научных заслуг, то они, несомненно, скромнее. Возводя частное, то есть законы общества, а общее выражая через частное, Смит изначально завел экономическую науку в тупик. Но ведь почему об этом говорим, повторю еще раз, может быть, третий, четвертый, пятый раз. Ведь вот эта наука, находящаяся в тупике, которая ставит абсурдные, по сути, тезисы о сущности человека, как, дескать, экономического человека, она продолжает господствовать в современном мире. Вся экономическая наука Запада, навязанная России и лежащая в основе и государственной идеологии, и социально-экономической политики, она основана на вот этих самых тезисах, разработанных почти 250 лет назад. По определению немецкого ученого XIX века Фридриха Листа, Адам Смит создал не политическую экономию, а частную экономию, то есть науку о частных экономических интересах. Он также называл ее, как я уже говорил, космополитической экономией и противопоставлял ей свою школу национальной экономии, которая развилась в национальной школе национальной экономии только в двух странах, а именно в Германии в форме исторической школы, и исторического метода анализа экономической теории, и в России в форме русской школы философии традиционализма, русского космизма и русской школы некапиталистического пути развития XIX века, которая сохранилась и существует, к счастью и Божьим промыслом, и сегодня в России в виде русской школы национальной экономии. Ну, подводя вот маленький итог этому краткому тезису, абзацу нашей лекции, подчеркнем, что догмы Смита о независимости экономики от морали и государства быстро отбросили России все постсоветские республики в 90-е годы, когда вот эта теория легла в основу экономической политики, государственной идеологии. Назад, по сути, в 18 век народное богатство, так же, как и во времена Смита, превратилось в буржуазное богатство. Общественная собственность, буржуазная собственность, соответственно, доходы рабочих в нищенскую зарплату, а сами рабочие в пресловутую расу рабочих. Именно тогда экономика во времена Адама Смита продолжает сегодня, ну, очистилась и очищаться от нравственности, от моральных оценок и устоев. Экономика вновь стала безнравственной, а мораль аморальной. Все снова, как и во времена Смита. Даже в музей ходить не надо. Кровавая история западного капитализма превратилась в жуткую повседневность наших городов и нашей тяжелой жизни. Ну а теперь кратко рассмотрим вопрос под названием как же все-таки вот возник этот экономический человек? Смит его не выдумал, безусловно. Он лишь идеализировал и возвеличил его, возведя на так называемый героический пьедестал буржуазной эпохи первоначального накопления вот этого экономического человека. Смит, безусловно, был продуктом той буржуазной эпохи, которую он отразил, зафиксировав в научных терминах. А кто же был творцом? Кто создавал эту эпоху в течение 3 столетий, воплощая его в материальных буржуазных богатствах, материализуя в злате и серебре? Прежде чем появилась книга Смита в 1776 году о богатстве народов. Что же такого драматического или чрезвычайно радикального должно было произойти в мире, чтобы человек, созданный по промыслу Господа Бога, смог предстать перед аналитическим взором Смита, изменившись до неузнаваемости, в нечеловеческом обличии, как экономический человек, как антипод божественной сути человека? Ну, во-первых, радикальную перестройку человека произвела кровавая эпоха крестовых походов. Напомним или начнем с того, что христианская церковь традиционно выступала в качестве защитников бедных, осуждая стяжательство, накопительство, это общеизвестно. Однако окончательный раскол христианства на 2 противоположных направления в 1054 году разделил наши церкви на западные и восточные, фиксируя тем самым противоположность 2 образов жизни, 2 укладов бытия. Именно тогда мир впервые раскололся духовно на вполне осязаемые Запад и Восток. То есть католицизм, как западное христианство, олицетворявшее Запад, и православное христианство, как восточное христианство, олицетворявшее собой Восток. При этом католицизм, заметим, изначально сложился как некая политическая религия, как идеология, которая была направлена на экспансию, на мировое господство. Именно католическая церковь впервые в мире создала свою церковную армию. Она использовала крупные военные соединения, именуемые орденами крестоносцев, которые Ватикан регулярно направлял на восток, в Византию, по сути уничтожив ее, в Россию, в Палестину и другие страны и регионы мира с целью завоевать их и сделать частью мировой католической империи. Заметим, что в период с 14 по 15 века Ватикан организовал 8 крупных крестовых походов и большое число мелких карательных операций против так называемых неверных, в число которых входили и русские, Россия, Русь святая. Именно тогда Ватикан создал систему военно-монашеских орденов, объединивших европейских рыцарей, участников крестовых походов. И подчеркнем особо, что именно тогда, в эпоху крестовых походов, был снят с человека моральный запрет на грабеж и убийство, провозглашая все эти антихристианские деяния в качестве некого богоугодного дела, совершаемого человеком Запада, якобы во имя, в кавычках, цитирую, «священной религиозной борьбы с неверными за освобождение гроба Господня». Это лицемерные, разумеется, тезисы. Именно столетие крестовых походов, проходивших под знаменем войны против неверных жителей Востока, произвели, заметим и скажем откровенно, нравственное помешательство в умах и душах людей Запада. Кровавая эпоха крестовых походов морально подготовила не менее кровавую и жестокую эпоху раздела Нового Света. Она создала тип человека, морально готового на любые преступления, тип аморального человека, внутренности и душа которого были полностью вычищены католицизмом, а затем и протестантским фундаментализмом от каких-либо признаков нравственности и высокой морали. Именно западное христианство, а затем и протестантизм, сделало все возможное, чтобы превратить человека, созданного по промыслу Господа Бога, в свой антипод, в зеркальную противоположность божественной сути человека. Итак, крестовые походы создали почву для того, чтобы в дальнейшем, в ходе жесточайшей борьбы за раздел Нового Света, человек, созданный по промыслу Господа Бога, смог, изменившись до неузнаваемости, предстать перед аналитическим взором Смита в нечеловеческом обличии, как такой вот некий экономический человек, как извращение Божьего промысла. Ну, а теперь кратко рассмотрим все-таки тайную войну Англии за мировое господство, то есть вот это второй этап извращения божественной сути человека, это уже раздел мира, кровавую эпоху. Именно тогда Англия в середине 16 столетия делает выбор в пользу моря, то есть морского типа существования, в пользу капитализма и в пользу протестантизма. И началась многовековая борьба на три фронта, а стратегия этой борьбы определялась тремя ключевыми принципами, на которых основано западное мировоззрение – деньги, власть и господство. И в этой начавшейся войне за абсолютную власть и мировое господство протестантской Англии нужны были чрезвычайно агрессивные люди для проведения захватнических войн по всему миру, тары как Ватикану в период кровавых крестовых походов, как Испании в кровавую эпоху конкистадоров, Англии нужны были захватчики, убийцы и насильники. И теперь уже англиканская церковь, ставшая протестантской, по сути, стала готовить таких людей, освобождая их от последних остатков стыда, совести и моральных угрызений, снимая все запреты и ограничения на убийство людей и другие изуверства. В начавшейся во второй половине XVI века тайной войне Англии за мировое господство, повторю еще раз, она использует вот эти методы грабеж, разбой, убийство. А теперь вернемся к исходному тезису о том, что принципы либерализма возникли не из теории, а из практики морского разбоя и пиратства. Либерализм 18-19 века и сегодняшний неолиберализм 20 и 21 века – это, по сути, боевой лозунг, это боевой клич английских, а теперь уже американских, морских и прочих разбойников, ставших в Англии первыми капиталистами. А США продолжает. Заметим, что в Америке, в Соединенных Штатах Америки, до сих пор еще действует закон о пиратстве. То есть пиратство официально не запрещено. И мы видим, как Америка, являясь продолжательницей протестантской Англии, она продолжает эту политику и пиратство, морского разбоя. Ну, мы достаточно знаем об этом из современной истории. Достаточно вспомнить то, что произошло и в Ираке, до этого еще в Афганистане, и опыт последней Ливии. Итак, на протяжении многих столетий принципы либеральной доктрины были жизненными, повседневными принципами морских разбойников, работорговцев, контрабандистов, торговцев и прочих многочисленных искателей приключений, заложивших моральные основы аморального человека, так называемого экономического человека, Адама Смита. Разбойничий способ морского бытия создал уникальный в истории тип человека, в социальном характере которого, собственно, человеческого почти ничего уже и не оставалось. И чтобы было понятно, что мы говорим не о древней истории, я с этого начал с самого начала, вспоминая историю, мы можем понять, что происходит сегодня. Вот в одной из лекций предшествующих я цитировал слова известнейшего крупного английского ученого 20 века Арнольд Тойнби. Он один из авторов теории цивилизационного развития. И вот он писал в своей работе: «Люди Запада воспринимает туземцев, то есть всех незападных людей, как часть местной фауны и флоры». Вот это и есть взгляд западного человека, у которого человеческого уже ничего не осталось. Ну и в заключение заметим, что Англия впервые применила тактику тайной необъявленной войны, основным оружием которого стал международный терроризм. А Соединенные Штаты с успехом применяют эту тактику по всему миру. Ведь в руках того, кто использует либеральную доктрину в качестве идеологической системы работающих принципов, она превращается в антигосударственную, подрывную доктрину, принципы которой направлены на экспансию, на мировое господство, на его завоевание. Итак, либеральная доктрина изначально сформировалась как военно-политическая доктрина, направлена на экспансию, на захват и порабощение. А в основе современной глобализации лежат принципы либерализма и неолиберализма, сформировавшие теперь уже идеологическую основу Третьей и Четвертой мировых войн, потрясших мир на рубеже 20 и 21 веков. Ну, в следующих лекциях мы подробно рассмотрим, как вот действует либеральная антисистема, превратившаяся в механизм финансовой войны. Спасибо за внимание, дорогие братья и сестры. Напомню, для тех, кто хочет или заинтересовался данной проблематикой, может, есть желание приобрести мой учебник, он стоит всего 500 рублей для студентов, скидка 400 рублей, в магазинах почти 800. Мой телефон 8-926-161-51-47. Спасибо за внимание. До следующих встреч.
Прослушайте наше объявление. В субботу, 25 февраля, в 22 часа по московскому времени, вас ждет очередная передача из духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину», встреча с русским религиозным философом Владимиром Борисовичем Микушевичем, автор ведущего цикла, певица, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрчан.
Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступлении в наследство. Телефон 517-99-51. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Широкая масленица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 23 по 28 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Российский национальный культурный центр имени святого Василия Великого приглашает посетителей на постоянно действующую православную выставку-ярмарку. На выставке-ярмарке можно приобрести иконы, восковые свечи, освященные продукты монастырей, продукцию народных промыслов, православную литературу. Мы ждем вас по адресу: Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Проезд до станции метро Петровско-Разумовская. Далее автобусом 656 или 215 до остановки «Цветметавтоматика». Наш телефон 8-495-785-97-87. Повторяем. 8-495-785-97-87. Дорогие братья и сестры, вышли в свет две новые книги протоиерея Саввы Михайловича «Старый плащ» и «Тропою натуралиста». В первой собраны повести из церковной жизни, во второй – рассказы о природе и животных. Книги продаются на приходе отца Саввы. Адрес: село Рахманово Пушкинского района Московской области, храм Вознесения Господня. Телефон 8-925-872-43-46.